Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш цикл передач «Притчи евангельские». О чем мы будем говорить сегодня, Дмитрий Борисович?
Сегодня мы разберем ряд притч, в которых говорится об отношении грешнику. Говорится о том, что есть любовь Божья. И смысл этих притч не просто в том, чтобы сказать, да, как Бог любит человека, а это очень для нас практический момент. Потому что, исходя из этого положения, что Бог любит мир, но мы должны действовать по Евангелию. На этом основании строится очень многое. И вот это притча о потерянной драхме, притча о потерянной овце и притча о блудном сыне. Давайте сначала рассмотрим ситуацию, в которой эти притчи рассказываются. Это откроем Евангелие от Луки, это 15 глава. И в этом Евангелии описана некая ситуация. Приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». И на это он сказал им вот притчу о потерянной овце. Вы знаете, вот для того, чтобы, может быть, почувствовать некую остроту этих притч, необходимо немножечко пару слов сказать то есть, получается, он говорит эту притчу фарисеям, которые возмущаются тем, что он общается с грешниками. И должен вам сказать, что до конца, вот порой нашему слушателю, вот непонятно. И также нам же понятно, что может человек покаяться, правильно?
Во-первых, нам понятно, что человек может покаяться, а во-вторых, нам кажется само собой разумеющееся, что Господь может общаться с грешниками.
Конечно, конечно.
И не только Господь, а все другие люди.
Да.
И из-за того, что кто-то пообщался с грешником, это не означает, что он сам стал грешником.
Да. Почему же, с чем же связано их возмущение? Вот если мы поймем, с чем связано возмущение фарисеев и книжников, для нас, мне кажется, станет понятен смысл этих притч и что они означают вообще. Вот давайте немножко повнимательнее присмотримся к этому моменту. В Евангелии неоднократно описана ситуация, когда Иисус общается с мытарями, с грешниками, и праведников это возмущает. Действительно, что такого? И неужели эти фарисеи и книжники, они не знали учения Ветхого Завета о том, что человек может покаяться, и Бог может простить его? Обо всем об этом говорили пророки, которые говорили, что «Израиль, покайся, и Бог тебя простит». Это же нормальное дело. Почему же они так против того, чтобы Иисус к этим людям обращался? Это же такая естественная вещь. Вот я хочу вам сказать, что не все здесь так просто. Не все здесь так просто. Понимаете, вот есть в Евангелии такой эпизод. Это он есть во всех синоптических Евангелиях. Это история про встречу с Левием Матфеем. Вот мне кажется, очень выразительная история, которая ярко объясняет суть конфликта и суть этих претензий. Вот своими словами, я, чтобы более кратко, своими словами я объясню суть. Вот смотрите, дело было в Капернауме. Значит, Иисус шел по городу, и там сидел сборщик налогов, Матфей Левий. И Иисус ему говорит: «Следуй за мной».
И он оставляет все.
Он оставляет все. Ничего не рассказывается про его прошлое, про его историю, как он. Вот его некий внутренний, значит, внутреннее состояние, как он пришел к тому, что раз и встать, и пойти за Иисусом, и оставить все свое дело там и так далее. Вот этот внутренний процесс для нас остается скрытым. Но что важно, что до того, как пойти за Иисусом и стать апостолом, он занимался сбором налогов, а в той культуре, значит, у евреев это фактически было на грани с криминалом, потому что фактически налоги отдавались на откуп, и это...
по тем временам, как наши нынешние коллекторы.
Да, наверное. Это очень похоже. И они уж старались... То есть человек богатый покупал право собрать налоги с данной территории, Риму выплачивал, гарантировал данную сумму, а, естественно, пытался на этом нажиться. И уж он собирал налоги...
Дай Боже.
Дай Боже, да. И кто там знает, за какую, значит, провинность или за какую необходимость нужно платить сколько денег, да? И, в общем, они брали, так сказать, втридорога, да? И, конечно, их ненавидели. То есть человек, согласитесь, совершенно определенной психологии. Вот такой вот человек нормальный, скажем, обычный, туда не пойдет. Внутри, для того, чтобы заниматься этим делом, нужно переступить через какие-то, понимаете, моральные границы. И поэтому, конечно, это были люди, отвергнутые от религиозной жизни. Они как бы отдалялись от социума, создавали свой мир. И, естественно, кто у них был в друзьях? Такие же отверженные. Вот мы там видим у них в компании грешников и этих блудниц всяческих. Ну, вот их образ жизни. Кстати говоря, тоже важный момент – а кто такие грешники, Анна Дмитриевна? Вы никогда не встречались?
Но мне кажется, все грешники.
А вот и нет.
Если поговорить философски об этом. У нас без греха был только Иисус и святые.
Это конечно. Но в данном случае, конечно же, здесь речь идет не идет об обычном нормальном человеке, у которого есть обычные нормальные грехи. Ну, какие там нормальные грехи? Ну, с женой поругался, понимаете? Ну, там что-то, значит, где-то что-то там допустил, да?
Завидовал коллеге по работе.
Завидовал коллеге по работе. Нет. Человек, который назван в Евангелии, то есть мытари и грешники, это люди, которые... для которых нечто греховное являлось образом жизни и способом заработка. Это был их жизненный путь. На нашем языке это преступники. Это люди, переступающие закон. То есть это мошенники, это, я не знаю, сутенеры, это, я не знаю, продавцы наркотиков и прочие-прочие граждане, которые этим живут и которые, вот они, грешники. То есть его профессия, его образ жизни связан с извлечением прибыли неправедным путем изначально, и он переступает через закон. Это люди, преступники в своей сфере. Вот кто такие грешники. Конечно, их мир смыкался с миром мытарей и блудниц. Вот это публика. И Матфей, он как раз этому кругу принадлежал. И смотрите, что происходит дальше. Это описано в Евангелии. После этого Матфей устраивает у себя дома, званый ужин, вечер. Он туда приглашает своего учителя, Иисуса, с учениками, и приглашает туда всю вот эту вот, понимаете...
Тусовку,
всю эту компанию. И они приходят и возлежат вместе с Иисусом, и пьют вино, и общаются. И вот это, я вам скажу, уже выходит за рамки нормального, потому что скажите мне, Анна Дмитриевна, это люди, я повторю, это преступники, это известно, они покаялись или нет?
перед тем, как им возлечь. Я понимаю, о чем вы говорите, Дмитрий Борисович. Конечно, это вот даже если перенести на наше нынешнее общество, и не нужно быть Иисусом Христом, каким-то учителем или даже духовным лидером, обычным человеком, побыть в такой компании, тебя потом будут осуждать и не понимать абсолютно, что ты там делал и зачем.
Так вот, я хочу вам сказать, что поведение Иисуса в данном случае крайне провокативно. Не только для того общества, так, но и для нашего. И если мы в нашем обществе вдруг увидим пастыря, священника или тем паче епископа, например, в обществе грешников, то есть он сидит за столом, в ресторане, пьет вино с уголовными авторитетами, и ты это видишь. Знаете, все журналисты, вся пресса, это репутация этого человека будет непоправимо разрушена и уничтожена. И мы первые скажем, как, чем ты думал? Как ты мог такое допустить? Есть и пить с грешниками. Они же еще не покаялись. И тогда фарисеи, они приходят к ученикам, они, естественно, возмущены. Они говорят, посмотрите, что творит ваш учитель. Он ест и пьет с грешниками.
И, кстати, их негодование, оно очень оправдано.
Вот, вы понимаете, почему они возмущались? Потому что Иисус общался с этими людьми еще до того, как они покаялись, с непокаявшимися грешниками. Фарисеи прекрасно осознавали, что есть покаяние и есть милость Божья. И если бы эти люди покаялись, они бы вступили бы с ними в общение. Но это были люди непокаявшиеся. И то, что делал Иисус, было крайне провокативно и не входило ни в какие рамки. И в наши не входит. На это Иисус говорил, что я пришел не к праведникам, но к грешникам на покаяние. То есть зачем он это делал? А потому что, смотрите, эти люди, они ходили в синагогу? Нет. Они вообще, они услышали бы эту проповедь каким-то образом, Слово Божье?
Вряд ли.
Нет и никогда. А даже когда бы им стали говорить, они бы посмеялись. Они бы цинично посмеялись и пошли бы делать свои дела. Но Христос пьет с ними вино совсем не от того, что он их, что он любит такую компанию, такую омерзительную компанию, понимаете? Он это делает из любви. И это Господь, сам Господь, он спускается на это самое социальное дно и приходит к этим людям и возлежит с ними. И они на равных. Для чего? Для того, чтобы они его услышали и для того, чтобы им сказать слово, правильно? И вот тут мы, кстати говоря, даже не знаем, покаялись они или нет после этого разговора. Мы не знаем даже, какой был эффект. Но мы видим, что эти люди, в этой среде был отклик. Но репутация Христа от этого очень сильно страдала, потому что его оппоненты все это раздули и сразу говорили, что он... Там, знаете, Евангелие местами у нас переведено так очень гладко, немножко смягчены смыслы. А там прямо сказано, что он обжора и пьяница, что он ест и пьет с грешниками и мытарями. Это, естественно, людей совершенно отталкивало. Вот они так формировали общественное мнение через вот то, что они считали неким компроматом. И вот здесь, смотрите, описана вот эта ситуация, что эти мытари и грешники, они ищут его слово, у них одна мотивация, а фарисеи и книжники ропщут. Потому что они не вмещают границ этого милосердия. Они действуют по правде, конечно, они действуют по правде. Все, ситуация понятна, да? Чем вызвано их возмущение и так далее. И вот на это их возмущение Христос говорит притчу. Итак, притча первая. Там целая серия притч. Сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшей, пока не найдет ее. И, найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Давайте представим себе эту ситуацию. Есть, например, пастух, который пасет стадо овец. Он может быть владельцем этих овец, а может быть нанятый пастух, но тем не менее это сфера его ответственности. И вот, представьте себе, овца пропала. Может быть, все что угодно. Все что угодно. Ее могли утащить волки, она могла свалиться в какое-нибудь ущелье, она могла где-то заблудиться, это безмозглая овца, понимаете? То есть могло случиться с ней, с этим глупым животным, все что угодно. Но что делает этот пастырь? Он пастух. Ну, конечно, он овец без попечения не оставляет. Там, например, он в безопасное место уводит овец, закрывает их в загоне и отправляется ее искать, эту самую несчастную овечку. Ради нее предпринимает все эти сложные, трудные поиски. И если ему везет, понимаете, он, например, ее нашел, а там овца может быть израненная, или она может быть глупая и не хочет идти. Что он делает? Он ее взваливает, эту глупую овцу, на себя и тащит ее до этой своей, до этого стада. А потом, когда приходит, это целое дело, что он делает. Как он рад. Как он радуется, что он всех овец привел домой, что он созывает и соседей, и друзей, и говорит: ну смотрите, что у меня сегодня было, и какое у меня везение. Потерялась овца, и я ведь ее обрел. Какая удивительная удача. Сказываю вам, говорит Иисус, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот как. Здесь тонкий очень момент. Слова Иисуса не означают, что на небесах праведников не любят или праведникам не радуются. Радуются. Просто некая большая степень радости о грешнике связана с тем, что она вызвана переменой статуса. Что это был человек погибший, а он обрелся среди живых, среди праведных. И поэтому небеса радуются. Какой вывод из этой притчи? Если пастух ради одной овцы оставляет 99 и радуется, когда он ее найдет, если небеса больше радуются о грешнике покаявшемся, нежели о праведниках, которые всегда Божьи, не следует ли, предпринимая свои поступки, действия, иметь целью не свои интересы, не свою репутацию, не свои какие-то права и обязанности, но не следует ли христианину видеть целью спасение ближнего? То есть, понимаете, какая вещь? Вот это очень важный момент, как мы мыслим, мы христиане, мы мыслим. Вот мы порой говорим, вот есть церковь, а есть мир. Есть. И вот если мы так говорим, это некая ошибка, мне кажется. Потому что тем самым, во что мы превратили церковь? Мы ее превратили в корпорацию. И разделили, есть мы и есть они. Мы праведники, мы с Богом, они грешники, они безбожники, они против, они нехороши. Но тогда, получается, мы забыли о Христе и о Боге. Потому что за этих людей разве Христос не умер, Анна Дмитриевна?
Конечно, умер.
Разве этих людей Бог не любит?
Причем так же, как и нас.
Так же, как и нас.
Не нас даже, а так же, как праведников.
Так же, как и праведников.
Вот мы с вами, помните, в одной из предыдущих передач обсуждали, что категория конкуренции не существует в пространстве божественной любви и, конечно, божественного милосердия. Конечно. И как бы Это очень сложно, да, понять праведника, может быть, не понять, а принять, потому что становится обидно. Я столько делал, столько претерпевал.
Конечно.
И вот на самом последнем этапе, когда ты уже праведник, не нагрешить, глядя на грешника покаявшегося.
И праведнику бывает крайне тяжело порой принять, вот он считает, что это несправедливо, понимаете? Что Бог являет милость этому грешнику. Или, например, что
конечно,
он слушает, или этому грешнику дает нечто, да? Это крайне несправедливо, потому что праведник, он же говорит, как же так? Ну, знаете, это похоже на жизнь, потому что и с нами такое, знаете ли, бывает. Но это случается с нами только тогда, когда мы начинаем делить мир на своих, на чужих и забываем о Христе. Но если о Христе мы все-таки помним, и мы помним о Его притчах, и мы помним об этой притче, об этой самой потерянной овце, это значит, что мы должны, мы христиане, мы должны не разделять мир на своих и чужих, как часто мы делаем, выводя нашу веру в сферу политических, социальных делений мира сего, но превращая церковь в итоге в одну из корпораций, которая отстаивает свои права. Но мы, следовательно, должны где-то уметь отдать, чтобы приобрести. Вы знаете, как в шахматах. Чем-то пожертвовать, но для того, чтобы выиграть партию. Христос пожертвовал. Когда он ложился пить вино с этими людьми, он жертвовал в глазах праведников. Он жертвовал своей репутацией, он многим чем жертвовал. Но ради того, чтобы спасти и вытащить эту душу с этого дна. И христианство, оно там, где есть вот такая любовь, где нет деления на своих и чужих, и мы видим благо, мы видим глубже, то есть смотрим не на то, что есть мы, и есть наше право, и есть наша какая-то вот там позиция, которая должна победить, а мы должны думать о том все-таки, как сделать так, чтобы этих людей, не этим людям не создать дополнительные препятствия на их пути ко Христу. Потому что ничего в этой жизни не стоит того, чтобы это препятствие создавать. И любые наши интересы, можно ими поступиться ради того, чтобы для этих грешников, для этих людей одним препятствием, даже не просто привести их ко Христу, а одним препятствием на их пути к Богу стало меньше. И вот эта позиция, о которой вот говорит Христос. Вторая маленькая притча, она тоже подобна ей, и она по смыслу дополняет. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг, соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю, бывает радостью ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Вот она, женщина, такая житейская совершенно ситуация, потеряла эту драхму, так она весь дом перевернет, эта женщина, и когда она ее найдет, куда-то закатившуюся, она поделится своей радостью, эмоциональная женщина, со всеми соседками, со всеми, там, всем-всем обзвонит, всем расскажет. Вот так же радуются ангелы Божьи об одном кающемся грешнике, и это должно быть нашей целью. Мы не должны занимать позицию этих самых книжников и фарисеев. Давайте тогда на этом завершим, а дальше идет вот эта самая удивительная, самая такая знаменитая притча об отношении к грешникам. Это притча о Божьей любви, притча о блудном сыне. Вот в следующий раз о ней поговорим, потому что она очень непроста. И в ней, мы все ее прекрасно знаем, есть неделя, да, она читается перед Великим постом, значит, о блудном сыне. Вот я хочу вам сказать, что в этой притче есть много разных пластов, которые порой от нашего внимания ускользают. Вот об этом в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Слухаю поемских народов, все сивы пресвятое. засіяло, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця подивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Славу вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любов'я, нашого благословіння, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю святою прославляймо, радісну новину звикуємо. Всім розкажем день Різдва, молимось до Пресвятої Діви, щоб вона усіх нас захистила і своїми сильними молитвами Царство Боже всіх нас привела. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любов'я, все своє життя. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любов'я, Божого благословення, все своє життя.